Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал «Законе» я по традиции представляю я, Артем Каховский. Ну, на этом список гостей
не заканчивается.
Да, у нас сегодня гости. Прошу любить и жаловать. С нами депутат Государственной Думы, председатель Комитета торгово-промышленной палаты по безопасности предпринимательской деятельности Анатолий Выборный. Анатолий Борисович, приветствуем вас.
Приветствую.
И советник председателя Комиссии по финансовой безопасности Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Ух, выговорил. Никон Федоров. Никон Александрович, приветствуем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Кто запомнил последнее, может, повторить, тому приз будет, да?
Да, это, пожалуйста, слушатели, звоните в студию.
Да, повторите. Давайте я напомню, что каждый четверг в прямом эфире в течение часа мы говорим о темах, которые, начиная с понедельника, довольно активно обсуждаются на портале. Артем, о чем речь пойдет, когда такие гости у нас сегодня?
Ну, неспроста гости именно такие, поскольку это соавторы законопроекта, о котором мы сегодня будем говорить. Я постараюсь очень простыми словами, как узнал сам, как понял сам, о чем, собственно, законопроект. Ну, в прошлом эфире мы с вами говорили о нотариусах с представителем, высоким представителем нотариального сообщества.
Вице-президентом, да?
Да. Да, то есть как бы мы понимаем прекрасно, что есть такая саморегулируемая организация, сообщество из тысяч людей, которые призваны в нечто нам помогать удостоверять наши сделки, доверенности, ну, все что угодно, помогая нам совершать какие-то правовые шаги, участвовать в каких-то правовых отношениях. Подобной же организацией является адвокатское сообщество, в той же форме оно существует, имеет свою палату федеральную и региональную, и таким образом регулируется, то есть куча, так сказать, граждан, которые нам помогают представлять интересы в суде, защищать наши интересы. А вот инициатива, о которой мы сейчас поговорим, законодательная, уже сформулированная в законопроект, предполагает, что и еще одна группа таких людей, помогающих нам, появится. Это будет внимание, частные судебные и приставы-исполнители.
То есть это частные, мы будем платить им деньги, чтобы они искали имущество?
Ну вот так
у должника,
же, как,
я так понимаю, да?
Так же, как нотариусу мы платим там определенную денежку.
Очень упрощенно, да.
Ну, упрощенно, да. Ну, давайте тогда. Вот упрощенная схема, она такая. Я основные моменты, которые, наверное, важно услышать, попробую озвучить. Вот так же, как нотариусу мы платим за удостоверение там каких-то наших сделок, документов, доверенности и так далее. А определенную сумму, установленную тарифом государственным, плюс расходы правового технического характера, также предполагается, что частные судебные приставы исполнители будут за определенный процент, вроде идет цифра 7%, речь об этом, насколько я понял из того, что видел, будут помогать нам, простым гражданам и юридическим лицам, взыскивать то, что нам должны по судебным решениям, другие юридические лица исключительно. И мы за это будем платить, соответственно, определенный процент плюс те самые расходы правового технического характера. Ну, вот это вот ключевые моменты. Если подробнее, зачем это нам? Пожалуйста, кто...
Ну, давайте я попробую от вопроса «зачем?». Вы знаете, примерно 10 лет назад на 7-м Всероссийском съезде судей президент России впервые так остро обратил внимание на то, что наши граждане не могут добиться исполнения решений судов. Получается, каждое второе судебное решение в стране не исполняется. Проблема в чем? Проблема в том, что вы знаете прекрасно, что чтобы добиться судебного защита своих нарушенных прав в суде иногда требуется не месяцы, а иногда и годы. Но и тогда, когда добившись восстановления своих нарушенных прав по суду, де юре, де-факто, получается так, что человек идет с исполнительным листом, и на этом все заканчивается. Де-факто восстановить свои нарушенные права он возможности не имеет. И президент на этом всероссийском совещании судей тогда обратил внимание на то, что есть ряд ключевых проблем, почему так происходит. Это, конечно же, и кадровая политика, которая ориентирована не только на которая ориентирована прежде всего, ну и в то время и недостаточно на профессиональную подготовку, не говоря уже о морально-нравственной составляющей сотрудников Федеральной службы судебных приставов, это и на коррупцию, а также на существенную нагрузку на судебного пристава. Вы знаете, я просто для понимания обозначу три простых цифры. Вы только представьте себе, что за прошлый год, за 9 месяцев, было возбуждено 40,5 дел по исполнению решений судов. За 9 месяцев прошлого года в службе судебных приставов в производстве было 73,3 миллиона исполнительных производств. Другими словами, еще проще скажу, нагрузка на одного судебного пристава составляет 3600 исполнительных производств. Какой человек сможет вынести такую нагрузку? Естественно, при такой нагрузке судебный пристав реально, физически, он не может должным образом проработать каждое судебное решение, каждый исполнительный лист. Он не может каждое исполнительное производство провести так, как действительно требуют от него наши граждане, которые восстановили свои нарушенные права.
Подождите, уважаемый господин там, депутат, ну, судебные приставы, они получают деньги из бюджета. Я плачу налоги, на них содержатся судебные приставы. Я правильно понимаю, да? Я по решению суда прихожу с исполнительным листом, они не работают. Они не работают со мной, потому что у них очень много дел. Или вы мне предлагаете пойти к частному приставу и буквально платить деньги, работать под эти проценты. Может, мы заставим работать в судебных приставах, увеличим их штат или возьмем там другое руководство. Почему? Давайте введем платную медицину, платных полицейских, которые будут искать мое ворованное имущество.
Ну, во-первых, кредитор в этой ситуации, права которого нарушены в данном, как мы говорим, он никаких денег платить частному судебному приставу не будет. Это во-первых.
Точнее, 7% от имущества он отдает.
Это была такая идея, но мы от этой идеи отошли.
Отказались. Это надо было сказать с самого начала.
Вот вы спросили, я отвечаю.
Да.
Это самое главное. Это, во-первых, сохранить те правила, которые сегодня существуют в Федеральной службе судебных приставов. Получает исполнительный лист, отдает судебному приставу, тот возбуждает судебное производство, исполнительное производство, и выполняя все необходимые требования по восстановлению нарушенных прав, взыскивает с должника.
Угу. То есть он взыскивает и процент,
и
расходы, да, свои технические,
да,
тоже.
Но что касается вознаграждения какого-либо, я думаю, что мой коллега Никон здесь добавит, наверное, да?
Ну да,
здравствуйте. По обоюдному согласию сторон.
Расходы будут покрываться, сказать, за счет того самого авансирования, которое будет взиматься за счет должника. Кроме того, в договорном согласии, в обоюдном согласии перед возбуждением исполнительного производства между потерпевшим и между судебным исполнителем, частным судебным или негосударственным судебным исполнителем, будет заключаться договор. В случае успешного взыскания той или иной суммы, ему, частному судебному исполнителю, будет причитаться такая-то сумма.
Артем, скоро мы идем на короткую рекламу. Если можно, вопрос для слушателей. Что мы хотим услышать?
Вопрос простой и банальный. Поддерживаете ли вы, уважаемые слушатели, появление новой саморегулируемой организации частных судебных приставов? То есть готовы ли вы будете за взысканием ваших долгов с, допустим, магазина, который вам не поставил товара, вы уплатили, или любого другого юридического лица, должного вам деньги по суду, пойти к частному судебному приставу, не государственному, а к частному, который будет заинтересован за определенный процент, который он, в кавычках, сдерет с должника, вернуть вам деньги.
И причем я озвучу наш контактный телефон, вот Анатолий Борисович. А в принципе, вот скажите мне, пожалуйста, это только законопроект пока или что? Это идея пока? Это не будет уже в ближайшее время там законом, это только рассматривается?
Пока уже направили.
Или как? Или все уже принято решение?
Такой законопроект, он рассматривается на разных площадках, прежде всего в торгово-промышленной палате, в торгово-промышленной палате России, где он фактически разработан, на других площадках. И я думаю, что в ближайшее время, когда мы проведем все необходимые экспертизы и согласования, то, может быть, в этом году мы направим правительство для получения официального отзыва.
728-7703, 728-7703, код 8495. Совсем ненадолго уходим, потом, конечно, вернемся.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте, Артем, напомним, кто у нас в гостях.
Итак, с нами депутат Государственной Думы, председатель Комитета торгово-промышленной палаты по безопасности предпринимательской деятельности Анатолий Борисович Выборный и советник председателя Комиссии по финансовой безопасности Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП Никон Александрович Федоров.
728-7703, код 8495. Алло, Успеловна, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я уже несколько раз задавала по своему вопросу. А где вот позвонить? Я считаю, что если за проценты сразу договориться, то это лучше, чем потом искать или что-то. Вот где я могу сдать частного, чтобы мне, доделал мои дела и скажет, сколько он... Я тогда, если соглашаюсь, мы пишем с ним этот... Где, куда мне пойти?
Пока нигде, но есть другие варианты еще. Кстати, адвокаты могут ваш интерес представлять.
Вы знаете, я не хочу говорить сейчас фамилии, но я 4 года не работаю, и я очень... Мне нравится эта передача. Очень хорошая. Спасибо нашему ведущему, что такую передачу... Но не все адвокаты. Один обещал, не позвонил, другой сказал, что не могу.
Алло, вы мне позвонили. Звоните по контактному телефону 786-7875, код
495.
786-7875.
786-7875.
Код 495. Позвоните завтра с 3 до 4 и скажите... 786-7875. Позвоните мне завтра по контакту.
786-7875.
Код 495. Позвоните, какой адвокат вам обещал позвонить, не позвонить. Я ему лично позвоню поздно и напомню об этом, чтобы он хорошо спал потом.
Кстати, очень важный вопрос, и, можно сказать, даже предложение. О чем идет речь? Если, допустим, закон будет принят, то все частные судебные приставы, они будут получать соответствующую лицензию, они будут в едином реестре частных судебных приставов на базе в Минюста, и каждый, кто пожелает обратиться к частному судебному приставу, он может зайти на сайт, посмотреть внимательно и фотографию, и все данные на того или иного частного судебного пристава, и выбрать себе именно того, с кем пожелают работать. Кстати, забегая вперед, очень здорово, что наши жители так активно включаются в этот процесс, потому что действительно, это, на мой взгляд, это большое благо, поскольку это институт совершенно не новый. Во многих странах мира он существует и достаточно успешно существует. А к тому же у нас есть и адвокаты, и нотариусы, даже третейские судьи, которые вершат правосудие. И мы ведь не говорим, что это плохо. Мы говорим, что это, наоборот, хорошо. И контроль усиливаем за всеми лицами, которые занимаются особенно защитой прав, свободы человека и гражданина, как физических, так и юридических лиц. И к тому же есть и частные охранники, и частные детективы. У нас достаточно развиты эти институты.
Ну, а вы говорите, потому что у нас еще и звонки. 728-7703, код 8495. Марьяна, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Самохина Марьяна, я являюсь представителем большого количества работников компании «Онметком МП». Вы знаете, напрямую столкнулись с такой ситуацией, что возбудили судно-исполнительное производство сначала в Бедерецком РОСП, а сейчас на данный момент оно переведено в межрайонный отдел по исполнению особо важных исполнительных производств номер 1 Красногорска. Вы знаете, как нам удалось выяснить, это вот касаемо загруженности приставов, да, на самом деле у нее сейчас... у пристава исполнительно всего лишь 2 таких исполнительных производства. И вот, начиная с декабря 2018 года, дело не сдвинулось практически ни на йоту. Это к вопросу загруженности и к вопросу частных приставов в их рентабельности. То есть, если пристав-исполнитель не может взыскать задолженность по заработной плате, без каких-то дотаций, без каких-то процентов, то почему нужно вводить приставов частных и платить им за это деньги? Если работники, допустим, и так уже на протяжении года не получают заработную плату, как они будут платить? Это
звучит
что?
Логично.
Ну, во-первых, это мы касаемся практически вопроса антикризисного управления. Я еще раз подчеркну, что кредитор не будет платить частному судебному приставу. Все средства будут взыскивать из должника. Это первое, что крайне важное. Те правила, которые сегодня существуют в рамках исполнения судебных решений, в рамках компетенции и функции Федеральной службы судебных приставов, точно так же мы перекладываем на частного судебного пристава. Но только в этой ситуации акцент смещается на взыскание с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вопросы, которые касаются граждан, социальных обязательств других, это не касается между отношений между физическими лицами. Только к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Это самое главное. А что касается, в принципе, взыскания и других проблем, которые с этим связаны, то, вы знаете, сегодня такой, существует такой институт, как антикризисники, арбитражные управляющие. Ведь они активно занимаются и поиском имущества, на которое можно наложить арест, и успешно это делают. Но, вы знаете, забегая вперед, в принципе, говоря об этой теме, важно подчеркнуть одну важную деталь. Когда начинается банкротство, то фактически все, что можно было или своровать, или распродать, реализовать, это все делается до момента фактически возбуждения банкротства, института банкротства. Поэтому крайне важно, чтобы те лица, которые занимаются исполнением решений суда, могли быстро включаться в этот процесс, мониторить все, что было, какие активы были до наступления этого момента, до возникновения задолженности, включаться в этот процесс. Но самое главное, просто я еще раз подчеркну, что нам важно разгрузить Федеральную службу судебных приставов. Сегодня их в России примерно 74 тысячи. А производство, как мы видим, это официальная статистика, 3600 на одного судебного пристава. Ну, вот и с этим нужно что-то делать.
Пример приведен, что не 1600, не 3600, да, а 2.
Вы знаете, сейчас мне трудно судить. Если...
Ну, это странно, потому что кстати, все знают, что очень много делают.
Кстати, вы знаете, вот по данному конкретному звонку я бы посоветовал обратиться с официальным обращением не устно, не по телефону, официальное обращение можно даже по электронной почте направить или в руководство Федеральной службы судебных приставов, или в органы прокуратуры, или к парламентариям своим, которые обратят внимание руководства на ненадлежащее исполнение судебных решений. И по результатам будет тут же проведена соответствующая проверка и будут сделаны соответствующие выводы. Сегодня этот механизм работает как часы.
728-7703. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Валентина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, а вот у меня такое мнение, что вот правильно было сказано, что вся эта служба получает зарплату и от наших налогов. Так вот, надо, наверное, было бы навести порядок в самой службе, чтобы там эти деньги, которые они от нас получают, свою зарплату, чтобы они хотя бы эту свою мизерную зарплату получали бы вовремя. А когда им по 3, по 4, по полгода не платят зарплату и требуют с них работы, то это, конечно, в общем-то, нонсенс еще тот.
Это откуда такая информация, простите, что им не платят зарплату полгода?
Информация просто так, как моя внучка там работала. И когда они в сети между собой там пообщались, что как же так, что же делать, в конце концов, когда же нам будут платить зарплату, их всех вычислили. И в один день всех уволили. Так вот, как это называется? Это порядок? Вместо того, чтобы разобраться и людям выплатить положенные денежки, которые они заработали, их всех увольняют. Вы знаете, мы потом будем ходить и думать, где нам найти платного...
частного пристава.
Спасибо, Валентина Ивановна, но я что-то не думаю, что судебные приставы месяцами зарплату не получают.
Вы знаете, если это есть такой случай, то это вопиющая несправедливость. Если просто это не голословное утверждение, это реальный факт, пожалуйста, обратитесь или в мой адрес, или в органы прокуратуры, или руководство...
Ваш адрес,
руководство...
Это, да, давайте выходные данные скажем.
Вы знаете, очень просто. Выборный Анатолий Борисович.
Можно охотный сделать, ряд, дом один.
Можно сделать проще. Набрать в поисковике в интернете Анатолий Выборный, зайти на мой Facebook, Instagram, любую другую страничку и в окошке комментарии сделать соответствующее обращение. Неважно, вы будете... Или можно просто направить по электронной почте в адрес Государственной Думы для Выборного Анатолия Борисовича. Письмо по электронной почте тоже поступит в мой адрес. Не надо писать ни на бумажном носителе, никак. Если вы напишете, мы обязательно разберемся, потому что такое недопустимо в настоящее время.
Вы знаете, уважаемые гости, где-то летом этого года мне позвонила женщина и сказала, что у меня вообще дичайший случай. Я выиграл суд, поэтому суду ответчик должен мне 800 тысяч рублей. Я даю документ судебного пристава. Судебный пристав говорит, что у должника ничего нет в собственности, кроме квартиры. У него квартира, а одну квартиру нельзя изымать, как мы знаем, да? Потом выясняют, что эта квартира стоит 27 миллионов рублей, она находится на Маяковской. Больше ничего нету, а просто живет за счет своего сына, бизнесмена. А может быть, можно принять был закон, что эту квартиру продать, купить ей за 26 миллионов рублей, а миллион отдать в качестве долга, нет?
Звучит интересно, конечно.
Нет, ну просто знаете, бывают такие случаи, что нельзя продать квартиру, и все. А квартира миллионы стоит.
Вы знаете, мы по прошлой работе, работы на следствии в органах прокуратуры, поддерживая государственные обвинения в судах и в коллегии по гражданским делам, арбитражным, мы сталкивались и с такими случаями, в том числе. Вы знаете, здесь даже больше просматриваются признаки мошенничества. Когда человек осознательно, умышленно, намеренно совершает те или иные действия, на себя ни одной компании не оформляет ни пенсии, ничего.
Да, да, да.
А все за счет других. Эту компанию оформил на сына, эту компанию на дочь, эту на друга. Он зарабатывает реально деньги и еще мошенническим путем втирается в доверие и обкрадывает других честных граждан. Поэтому в таких случаях я бы еще посоветовал обратиться в органы следствия для того, чтобы поставить вопрос, чтобы провели проверку тщательную, не совершает ли он мошеннических действий. Это будет очень действенно, поверьте.
Это, знаете, немножко в сторону, как мне тоже позвонила женщина и сказала, что до развода мой муж был гендиректором ООО, он получал там, 30 тысяч рублей в месяц, условно говоря, да? После развода, чтобы платить алименты, он стал получать 40 тысяч рублей. Сам себе назначил такую сумму.
Для того, чтобы ничего не платить.
Это же твой ребенок. Мораль за скобками нашей передачи. Так, Мария выходит на связь. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Мария, я адвокат, и у меня вот такой вопрос к уважаемому эксперту. А вам не кажется, что этот законопроект – это попытка вывести максимально перспективное исполнительное производство в отношении юридических лиц, которые, ну, объективно могут быть исполнены в частные руки?
Ну, спасибо. Хороший вопрос, кстати.
Вы знаете, действительно хороший вопрос. Но это потому, что адвокат, очень подготовленный, квалифицированный адвокат. Вы знаете, мне так не кажется. Почему? Потому что можно будет обратиться к частному судебному приставу при обоюдном согласии сторон или хотя бы одной стороны. Никто не отменяет государственное исполнение. Если есть на то воля, пожалуйста, обращайтесь к Федеральной службе судебных приставов. Никто не запрещает. Но в то же время, для того, чтобы была хоть какая-то альтернатива, мы прорабатываем вопрос о частных судебных приставах. Никаких прав, ничьих прав мы не нарушаем. И ни в коем случае, напротив, мы создаем более благоприятные условия, даже, можно сказать, такой элемент конкуренции, здоровой конкуренции, для того, чтобы исполнительные листы реально исполнялись. А те нарушенные права, которые сегодня есть между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, даже физическим лицом и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, они реально восстанавливались. Вот это главная цель. И вы знаете, просто еще раз, если мы обратимся к международному опыту, во многих странах мира есть этот институт. Даже есть страны, где только частный судебный пристав. Есть страны, у которых смешанная форма. Есть и государственный судебный пристав, есть и частный судебный пристав. Например, в Казахстане. Кстати, и мы посмотрели практику работы в Казахстане. Я думаю, что Никон также дополнит. И действительно, мы увидели, что там динамика пошла, исполнение вверх. Это очень здоровая конкуренция.
А я вот сейчас, Мария, вы согласны?
Я категорически не согласна, вот. Поскольку в данной ситуации у нас пристав будет иметь возможность и право просто отказаться. Я не буду исполнять элементы, то есть слабо перспективную историю, а более перспективную историю в отношении юридических лиц он исполнять будет. И тем самым мы выводим эти 7% в частные руки, а вот эти 7% у нас государственный пристав и, соответственно, бюджет недополучает. То есть работая с юридическими лицами, я понимаю, что 7% из полсбора это может быть и миллион, и 10 миллионов. И эти деньги плавно из бюджета утекают у нас в частные руки. Поэтому я считаю, что этот законопроект подлежит однозначно доработке, и необходимо установить какие-то ограничения, либо пропорцию, либо обязанность частного пристава принимать к исполнению, в том числе и слабоперспективное исполпроизводство. Ну, это мое мнение.
Ну, во-первых, хорошее мнение, Мария, спасибо.
Да, спасибо, Мария. Но дело в том, что сегодня, если мы посмотрим динамику, то у нас получается в рамках корпоративных споров задолженность, которая не исполнена, она больше, чем фонд национального благосостояния. Там огромные средства. И если бы этот институт сегодня работал, по крайней мере, даже не имея частного судебного пристава, то, по крайней мере, эта идея, это предложение имело бы право на жизнь. Но сегодня это только академические рассуждения.
Нет, ну хорошо, как вы относитесь к предложению доработать законопроект в части обязательств частных судебных приставов? Не просто выбирать, что тебе нужно, а браться за все тогда.
Нет, если стороны... Да, я думаю, знаете, с учетом конкуренции предстоящей и здоровой конкуренции, то если человек обращается к частному приставу, частный пристав будет браться за любое дело. Вы знаете, есть даже крупные должники, но это не значит, что они могут быть исполнены. Я просто еще раз подчеркну, что момент банкротства – это фактически факт. Но все, что можно убрать, своровать, реализовать, это все решается, как показывает практика, до момента наступления банкротства. Поэтому судебный пристав, он будет браться, я думаю, частный судебный пристав за любое дело. Потому что в любом случае это его перспектива.
Я
его...
маленькую поправочку внесу, как я понял, прозвучали алименты в вопросе. Да, алименты. Но у нас о частных судебных приставах здесь речь не идет, об алиментах вообще, правильно? Но у меня сразу вопрос, который вот задавали у нас на сайте в том числе. А почему бы нет? Если у нас мамы-одиночки не могут зачастую вообще ничего взыскать со своих, с родителей своих чад, при этом зная, на какой машине там папа ездит и в какой квартире живет, и приставы государственные не помогают, почему бы не расширить полномочия частных приставов хотя бы в этой части?
Да их пока еще нету, Артем.
Нет, ну, мы обсуждаем предложение.
Нет, это хорошее предложение, и с точки зрения перспективы в будущем, когда мы увидим, что частный судебный пристав заработал, и мы видим, что это хорошо, конституционные права, там права как физических, так и юридических лиц восстанавливаются, контроль со стороны и федеральной службы, регулятора федеральной службы судебных приставов, контроль со стороны прокуратуры действенный, и все это работает эффективно, правильно и должным образом, то, может быть, в дальнейшем мы будем расширять функции частных судебных приставов. Но сегодня, на мой взгляд, касаться чисто физических лиц, особенно социально незащищенных, ну, на первом этапе, мне кажется, это преждевременно.
Господин Федоров, а вы молчите, потому что не согласны с депутатом? Или...
Нет, я полностью согласен.
Согласны? Да.
Кроме того, у нас сейчас будет момент обсуждения с ФССП, как раз касательно элементов, и если мы придем к общему знаменателю, тогда и можно работать.
В смысле, будет какой-то с федеральной службой диалог на эту тему?
Да, мы организуем рабочую группу в Министерстве юстиции в ближайшее время.
А у вас уже какая-то обратная связь есть от службы? Она рада этому обстоятельству, что она
федеральная разгрузится? Служба, нужно отдать должное. Федеральная служба – это орган государственной власти. И прежде чем тщательно не пройдет анализ та или иная законодательная инициатива, если они не будут глубоко погружены в нее, преждевременно делать какие-либо реверансы, да или против данного, в отношении данного законопроекта, они не будут делать.
Но... Артем, извините, кто-то к нам только сейчас, может быть, подключился. Давайте напомним, как у нас тема и почему, собственно говоря, что мы обсуждаем.
Мы говорим о законопроекте, который предполагает создание частной, не государственной, а частной службы судебных приставов. То есть аналогично тому, как существуют в нашей стране нотариусы и адвокаты, например, предполагается создать службу судебных приставов частную, которая поможет нам, гражданам или организациям, юридическим лицам взыскивать невзыскиваемое. То есть за определенный процент, который с должника будет в том числе взиматься, плюс расходы, соответственно, тоже с должника на всякие технические правовые дела, будут помогать нам, простым гражданам и организациям, взыскивать с других организаций. Речь идет о юридических лицах, именно только с них. То есть об элементах и индивидуальных предпринимателях. Итак, как вы оцениваете эту инициативу? Потому что есть такие оценки, что, мол, может, надо было заняться недействующей нормально федеральной службой, прежде чем расширять полномочия каким-то частным другим гражданам. А нужно ли это? И готовы ли вы обращаться за процент, который не с вас, как мы сегодня выяснили, будет взиматься, а за помощью по взысканию средств в вашу пользу, которые, в общем-то, судом уже определена.
Как уже много раз звучало в этой студии, уважаемые слушатели, если вы выиграли судебное дело, не стоит особенно радоваться. Это даже не полдела, это только четверть. Самая большая проблема – это получить то, что вам полагается. 788 728-7703, код 8495. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте любезны, у меня такой вопрос. А не получится ли с судебными приставами исполнителями, как по аналогии с поликлиниками? То есть врачи все перешли в частные поликлиники. Так и обычные наши СПИ станут вдруг платными. И кто ж тогда останется заниматься с физическими лицами? Тогда еще больше будет завал в делах.
Вот правильно. Еще я, как я вначале сказал, еще появится платный полицейский, что за деньги можете искать свой, да?
Стоит только начать и конца, да. И конца не найдешь.
Наши депутаты, да, предлагают, только отвечайте, господин там депутат, появится у нас там платная медицина таким образом.
Ну, у нас платная медицина уже есть.
На одного участкового, вы же можете сказать, на одного участкового у нас 5000 пациентов, это же много, пусть будет платный врач.
Вы знаете, очень здорово, что наши граждане беспокоятся на этот счет. Действительно, есть элементы, когда хороший врач переходит работать в частную клинику. Но я хотел бы успокоить на этот счет. Почему? Мы буквально 1 октября этого года приняли федеральный закон о государственной службе в органах принудительного исполнения. Мы фактически федеральную службу судебных приставов перевели в ряд в другую категорию. Мы делаем федеральную службу судебных приставов как элитарный вид деятельности. Они теперь относятся к совершенно другой категории, больше к силовому блоку. У нас есть федеральный закон о государственной гражданской службе, который предусматривает службу и как гражданских служащих, так и военных. Там, например, по аналогии, как Министерство внутренних дел, федеральная служба исполнения наказания. Теперь будет федеральная служба по принудительному исполнению. Это федеральная служба судебных приставов. Это элитарные виды деятельности. Я еще позволю себе обратить внимание на то, что за последних 10 лет, примерно, да, с 2008 года, можно сказать, отношение к федеральной службе судебных приставов так или иначе постоянно меняется, причем меняется в лучшую сторону. Мы усилили кадровую политику. Кадровая политика теперь она достаточно жесткая. Федеральная служба заботится о том, чтобы здесь работали именно призванные, к сожалению, нашему государству, обществу, конкретному человеку. Она делается максимально открытой. Многие документы в электронном виде. Все обращения, которые поступают, они все фиксируются и берутся на контроль. Мы сегодня говорим о том, что быть работником Федеральной службы судебных приставов — это огромная ответственность. Да, есть полномочия, но есть и обязанность. Конечно, сегодня Федеральная служба занимается не только исполнением наказания. Она проводит и соответствующие проверки в рамках административного производства, проводит дознания в рамках уголовного преследования. Она обеспечивает охрану всей судебной системы — Конституционного суда, Верховного суда, судов общей юрисдикции, арбитражных судов. Это достаточно очень серьезный вид деятельности, и сотрудникам предоставлено право применять физическую силу и даже оружие. Но, конечно же, на каждого сотрудника лежит огромная, на каждом сотруднике огромная ответственность за те компетенции и обязанности, которые они исполняют.
Перед тем, как мы приняли звонок, я просто хочу спросить, а вот про Казахстан сказали, там уже действует эта система или тоже принимают? Там частные, да, государства, там это все уже действует.
В Казахстане смешанная система, она работает далеко уже не первый год. И когда мы пытались анализировать международный опыт применительно к России, то мы увидели, что даже в наших странах ближнего зарубежья этот опыт показывает очень положительную динамику. Количество исполненных судебных решений гораздо выше. С момента введения института частных судебных приставов исполняемость резко повышается.
Ну, казахи вообще молодцы. У них, кстати, введено ювенальное правосудие, теперь меньше сожжений несовершеннолетних. У них практически решен вопрос с алиментами, там платят все, иначе посадят. Это все знают, так что стоит учитывать их
и
опыт.
Очень активно,
они молодцы, молодцы.
Очень эффективно работает антикоррупционное законодательство. Там
что нам мешает?
А вы знаете, я тоже хочу сказать, отметить, что у нас антикоррупционное законодательство, я бы сказал, может быть, даже лучше, чем в Казахстане.
Антикоррупционный маховик... Только ничего не работает.
Я тоже не соглашусь. Антикоррупционный маховик набирает обороты. Поверьте, набирает обороты. В истории России, в принципе, не было еще такого периода, когда бы привлекались к уголовной ответственности лица, фактически, можно сказать, почти первого эшелона. Министры, федеральные министры. Не говоря уже об охранных лицах с регионального уровня. Такого в истории России
не было. Миллиарды долларов вывозят же за границу ежегодно. Миллиарды вывозят. Миллиарды долларов вывозят.
Вы знаете, я думаю, что вот, ситуация, когда вывозят миллиарды из России, это в ближайшее время уйдет в прошлое.
Ой-ой-ой.
При том контроле, который сегодня есть, я все-таки надеюсь, я в этом плане оптимист.
728-7703, код 8495. По нашим лицам, с Артемом лицам, понятно, что мы пессимисты в этом вопросе, скорее всего, да?
Ну, я затрудняюсь пока ответить. Давайте звонок примем.
Да, Оксана, давайте вас послушаем.
Нет, не примем, да?
Нету с нами Оксана. 728-7703, 728-7703, код 8495. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера. И спрашиваю вас, Артем, о чем? Вопрос очень простой.
Вопрос простой. Готовы ли вы к тому, что появится новая частная служба, которая будет помогать взыскивать в вашу пользу долги с юридических лиц за проценты и расходы, которые будут за счет должника, в общем-то, не за ваш счет прежде всего. Готовы ли будете вы обращаться к такой службе? А звонок вернулся к нам?
Да, Оксана к нам вернулась. Да, Оксана, здравствуйте.
Да, да, добрый вечер. Я хочу поблагодарить вас за вашу передачу. И что хочу сказать. Да, господа депутаты, понимаете, все это хорошо. Казахстан маленькая страна, не наша. И коррупция, может быть, там тоже такая же. Но объемы страны и объемы коррупции, они напрямую связаны. Что я хочу предложить? Зачем нам нужны эти платные? Вы знаете, все сдвигается к платной. Все новые. Это, знаете как, новые пирожные, новые мороженые, это новые. Вы понимаете как? Дайте денег этим приставам. Просто дайте денег. Дайте денег народу. И люди, понимаете, они изголодались по нормальной работе. Они будут работать, пока еще не угасла вот эта вот трудовая активность внутри каждого из нас. Ведь мы же все из Советского Союза вышедшие. Понимаете как? Денег дайте просто-напросто. Не надо нам эти новинки.
Оксана, все понятно. Ну что, Анатолий Борисович, готовы дать деньги вы, депутаты, нам, нам всем?
Нет? Вы знаете, мы готовы, нет, не готовы. Мы готовы усилить, дать деньги, скажем так, на больше на социалку, на пенсии, на все остальное, чтобы действительно те, которые отработали, они могли жить достойно. А вот эти средства, которые мы могли бы увеличить на работу Федеральной службы судебных приставов, мы лучше отдадим все-таки на социалку и на социально незащищенную категорию наших граждан. А вместо этого, почему мы говорим, что частный судебный пристав, он не в тягость будет нашим гражданам, тем, особенно тем, чьи права нарушены? Потому что речь идет о взыскании задолженности или поиск ребенка, неважно что, за счет должника. Если должник не выплачивает деньги в установленном законном порядке, то с него взыщут, найдут эти деньги, взыщут. А, и за то, что они искали и взыскивали, они будут еще взыскивать 7% с должника. Но ни в коем случае не будут нарушаться права именно пострадавших, потерпевших.
Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот звонила перед предыдущей женщиной по поводу того, что кто останется, когда уйдут все, не все, а самые умные и талантливые в частные приставы. Я все-таки не получила конкретного ответа, кто же останется, и тогда они совсем зашьются. Понимаете, вот я конкретного ответа не услышала.
Давай, я с вашего позволения дополню немножко вопрос. То есть нет ли у авторов инициативы опасений, что обычные госслужащие судебные приставы ломанутся, что называется, в частные?
Точно.
И кто будет заниматься тогда простыми элементами и теми точно самыми делами, которые останутся на частнике?
Вы точно знаете, я думаю, что туда ломанутся, как вы говорите, в частные судебные приставы те, которые уйдут на пенсию с государственной службы. Потому что сегодня быть на государственной службе — это престижно, это выгодно, потому что это полный социальный пакет. И кто сегодня работает в Федеральной службе судебных приставов, он будет дорожить своим местом и будет добросовестно исполнять свой долг. Я просто подчеркну, закон о службе в органах принудительного исполнения вступает в законную силу с 1 января следующего года. Это будет новый вид службы, он да, больше тяготит к правоохранительному блоку.
Я поясню
блоку
немножко, стоит об этом буквально
кстати,
минуточку.
Кстати, по аналогии, да, сегодня, как мы говорим о судебной системе, вводится новый институт судебных примирителей. кто туда идет? Тот, кто уволился и работал судьей. Он хорошо эту систему знает, он глубоко погружен в материю права, знает процесс, и он сегодня, получая согласование с Верховным судом, он будет работать судебным примирителем. Точно так же здесь и высоко квалифицированные специалисты в этой сфере смогут, уйдя на пенсию, работать частным судебным приставом.
Ну, давайте мало после перерыва совсем, да. Я как раз поясню, наверное, это в том числе в ответ Людмиле о вступающих в силу законах новых.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Уходим ненадолго.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Да, вот тут продолжается
дискуссия.
Дискуссия, да. Что-то вы хотели уточнить?
Да, подождите, давайте так. Вот отвечаю, отвечу на вопрос, почему не ломануться. Значит, с 1 января 2020 года Федеральная служба судебных приставов станет полноценной силовой структурой. 1 октября принят закон у нас о службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации. Что получается? Фактически вводится, во-первых, персональная финансовая ответственность приставов за ошибки перед людьми. Расширяются полномочия приставов, тех самых государственных судебных приставов. Они будут вправе препятствовать постановке транспортного средства на учет, выдаче госномера владельцу при любом долге, искать должников за границей. А другим законом, также недавно принятым, будет разрешено вскрывать двери в квартирах для проверки перепланировки при наличии судебного решения. То есть Федеральная служба судебных приставов, государственная, это люди, которые уже с 1 января будут наделены гораздо большим количеством полномочий, чем частные приставы, о которых идет речь. Правильно я понимаю? То есть о том, что ломануться, то есть это будут две совсем разные структуры.
Совершенно верно. Функция частного судебного пристава, она очень ограничена. Она только связана с возбуждением исполнительного производства, поиском имущества и реализацией этого имущества. Только когда речь идет о должниках, юридических лицах. Только юридические лица и индивидуальные предприниматели. На этом их функция заканчивается. Все остальное — это полномочия Федеральной службы судебных приставов. Ну, кстати, я хотел бы дополнить, что закон, который вступает с 1 января следующего года, который, с одной стороны, наделяет полномочиями, определенными полномочиями, серьезными полномочиями судебного пристава, с другой стороны, он накладывает на него огромнейшую ответственность. Фактически все антикоррупционное законодательство, вся его тяжесть ложится на плечи судебного пристава. Здесь и конфликт интересов, и декларирование своих доходов, расходов, и многие-многие антикоррупционные нормы, которые сегодня распространяются на федеральных государственных служащих, они все в полной мере будут относиться и к судебному приставу. Это огромный пласт ответственности. Но и забегая вперед, важно подчеркнуть, что, допустим, сегодня, когда мы ведем речь о частных судебных приставах, то мы прекрасно понимаем, что к этой категории граждан необходимо установить те требования, которые бы позволили действительно дать разрешение, выдать лицензию только лучшим из лучших. И сегодня стать частным судебным приставом, наверное, когда будет принят закон, я надеюсь, в обозримом будущем.
Ну, как и адвокату, это не
совершенно верно, это крайне сложно. Это помимо возрастных определенных критериев, будут и критерии, касающиеся образования, обязательно высшее юридическое образование, ни в коем случае никакой судимости, никакой зависимости от алкоголя, наркотиков, еще чего-нибудь.
Экзамен.
Не дай бог, психические какие-либо заболевания. Это и, безусловно, определенные критерии по сдаче квалификационного экзамена, чтобы, и причем повышение квалификации, мы должны понимать, что человек не купил где-нибудь, даже пусть даже каким-то образом, чудным образом диплом о высшем юридическом образовании, он это подтверждает своими знаниями. Реально. И, конечно же, когда будет единый реестр, когда будет мощный контроль со стороны регулятора, со стороны Минюста, Федеральной службы судебных приставов, когда вся динамика, работа по тому или иному исполнительному документу, она будет в интернете, в открытом доступе, кроме тех сведений, которые касаются личной тайны там, и других, она будет максимально открыта, то любое обращение, любая жалоба на частного судебного пристава, прокурор или Федеральная служба, Минюст, они могут в режиме онлайн в течение 5 минут понять, допускаются какие-либо права, допускается нарушение законодательства того или иного или нет, и тут же незамедлительно принять соответствующие меры реагирования.
Давайте примем последний звонок на сегодня. Валентина Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень хорошо вы, мой дорогой, говорите, но я не верю в ваш проект. Все люди, которые идут наверх, вы сами сказали, да, эти люди непростые люди. Они обеспечены, имеют пакеты. Так зачем же, чего же тогда среди них столько много воров? Вы понимаете, мы будем еще одну потенциальную волну готовить для воров. И пусть они прекрасно имеют хорошее образование. Это не мешает им воровать и уезжать за границу. Я не верю в проект. Не верю.
Ну, если вопроса нет, оставим, да.
Да, это такой риторический.
Но, тем не менее, позвольте реплику все-таки. Человек дозвонился, и он переживает, и действительно, наверное, очень болеет за государство. По всей видимости, это крик души. Человек, может быть, пережил какую-то несправедливость и обостренное чувство, может быть, справедливости. И вот есть такой элемент деструктивной критики, когда все плохие и нет никакого будущего. Вы знаете, но именно поэтому этот проект, эта инициатива, она ориентирована на то, чтобы у людей появилась больше веры во власть, больше доверия власти. Потому что если сегодня государство имеет возможность допустить развитие института частных судебных приставов при том мощном контроле, который мы видим и понимаем, как это будет работать, и мы сможем добиться, чтобы на каждое судебное решение был исполнительный лист, и этот исполнительный лист был исполнен, вы знаете, по-моему, лучшие цели, лучшие задачи, и помыслить трудно.
Вы знаете, вот вы говорите про большее доверие к власти, а вот я думаю, что вы там на охотном ряду Дом-1 знаете такую статистику, что более 50% россиян, коли депутат у меня сидит в гостях, я могу озвучить здесь статистику, более 50% россиян не хватает денег только, знаете, на еду и оплату коммунальных услуг. Знаете, что около 20 миллионов россиян живут за чертой бедности. 17% россиян не могут себе позволить платить за лекарства. Вообще около 2% россиян, они голодают, согласно там статистике. Вот что вы готовы сделать, чтобы повысить доверие к власти? Вообще? Как уменьшить их количество? Вы говорите про социалку.
Вы знаете,
вот что делать, чтобы 50% людей могут себе позволить тут только есть и платить за ЖКХ? Это чудовищная цифра.
На мой взгляд, прежде всего, необходимо позаботиться о том, чтобы антикоррупционное законодательство работало как часы, чтобы в конце концов прекратили воровать на всех уровнях. Те лица, которые обладают дискреционными полномочиями, должны прекрасно понимать, что сегодня, совершив то или иное правонарушение, завтра наступит ответственность. Я думаю, что это самое главное. Когда каждый будет понимать, что работает институт неотвратимости наказания, совершил, получит, поверьте, воровать будут намного меньше. Хулиганить тоже. Но это касается не только тех лиц, которые облечены властными полномочиями в рамках государственной службы. Это касается и коммерческих компаний, общественных и других институтов, потому что такие нарушения допускаются везде. Если человек идет работать, добросовестно работает, то зарплата должна быть соответствующая. И зарплата должна выдаваться день в день. И люди не должны ходить и выпрашивать, умаливать, жаловаться на то, что работодатель не выплачивает заработную плату и другие средства. Такого вообще не должно быть. Если человек работает, он должен жить достойно. Если он отработал положенный срок, он должен получить пенсию, достойную пенсию, чтобы не думать о том, за счет чего купить хлеб, молоко, лекарства и так далее. Но для этого в то же время необходимо пересмотреть нашу экономическую политику, чтобы привязать колхозника к колхозу. Тот, кто желает открыть кафешку, да, должен иметь открыть кафе, булочную, что угодно. Привязать и ориентировать на частное предпринимательство. Сегодня многие проекты мы пытаемся проработать, запустить и семейный бизнес, и другие, для того, чтобы каждый понимал, что жить честно, выгодно и престижно, и что Россия — это площадка, где можно создавать бизнес, развивать бизнес, что в России, в принципе, комфортная, безопасная страна, где быть гражданином России — это Это гордо.
Ну, поняли вас или не поняли, это сами слушатели будут решать. Артем, остается 1.5 минуты.
Да, ну, я обращусь к международному опыту, раз уж мы к концу подошли. В самой, пожалуй, дружелюбной нам стране европейской, во Франции, существует преимущественно именно частная система взыскания. Там она впервые была создана, применена и успешно функционирует до сих пор. Более того, с 22 года даже появится у них новая профессия, профессия судебный комиссар. Это такой пристав, плюс еще судебный оценщик. В России у нас такой должности даже аналога нет. И, между прочим, в Болгарии одновременно сосуществуют и государственные, и частные приставы. Более того, у них примерно одинаковые полномочия, потому что стандарты процедуры едино прописаны в законе для всех, а вот частные есть и государственные есть. И прекрасно как-то живут.
Все,
и...
напомню, кто у нас был в гостях. Артем, время
с нами был Анатолий Борисович Выборный, депутат Госдумы, председатель комитета торгово-промышленной палаты
спасибо
по
вам.
Безопасности и предпринимательской деятельности.
И вам спасибо.
И Никон Александрович Федоров, советник председателя комиссии по финансовой безопасности
спасибо
Совета
вам.
Торгово-промышленной спасибо. Палаты.
Все, в общем, спасибо. И самое большое спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что были с нами, за то, что не были равнодушны. Мы надеемся, что в этом же составе встретимся ровно через 7 дней. Скучать и грустить снова не придется. Всем хорошего теплого вечера.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Вы слушаете радио Москвы.